Когда-то много лет назад это было очень интересно. Меня пригласили в Одессу. Мой отец умер в Одессе. Это было в 1974 году. Это было очень давно. И меня пригласили в Одессу просто давать уроки в одесскую общину.
В 1974 году?
Мой умер отец. Но я была в Одессе в 2005 году. Я не помню, в каком-то году. И меня пригласил в общину, чтобы я давала уроки. Я, конечно, первым делом, оказавшись в Одессе, я поехала на кладбище. И когда я стояла возле его могилы, я посмотрела на дату и поняла, что я стою в день его смерти. Это был его юрцит, и это была какая-то невероятная такая шгаха. И так как это было много лет, я точно не видела этой даты, и я вдруг обнаружила себя стоящим возле его могилы в день его смерти. И сегодня, в общем-то, тоже я вдруг, давая урок ваш руки, я видела, что сегодня тоже день его смерти, я часто забывала, потому что это было много лет назад, Давид Бадар, так что, чтобы это было для поднятия его души, он был очень хорошим, светлым человеком, прожил тяжелую жизнь, и чтобы действительно его душа поднималась все выше и выше.
Может быть, вы, если можно, ну, я не знаю, вы готовы или нет, сказать нам что-то, что мы могли бы учить из его поведения, что он, какая-то хорошая черта у него была.
Он очень помогал людям. Он был мастером производственного учения, профессиональным токарем. И он преподавал в училище производственного обучения. Туда приводили мальчиков очень неблагополучных, которые не могли пойти закончить школу, последние классы. И вместо школы, вместо 8-10 класса их приводили в специальное училище. И он принимал мальчиков, даже очень тяжелых, которых нигде никто не принимал. И он их поднимал на ноги. Я помню, что к нам приходили благодарные родители, приносили нам из разных деревень какие-то фрукты, овощи. И я хорошо помню эту благодарность людей, что он принял этих детей, занимался им, помогал им встать на ноги. Был очень добрый человек, и очень много в своей жизни он страдал, он болел. Умер в возрасте 64 лет, он был достаточно молодым человеком, но вот эта память о нем, как о человеке, который всегда помогал, всегда думал о слабых людях, делал то, что мог, и очень много любви дал мне, дал людям, которые окружали. Я думаю, что вот этого мы всегда можем учиться и таких людей, как он, Волька Бен-Рувен.
Вы в какой-то мере продолжаете.
Да, и я думаю, что если я кому-то чем-то помогаю или передаю какую-то свою любовь, то это часть того, что я получила от своих родителей, получила от него. Тема, да, вы хотите мне задать? Или
как? Сначала мы послушаем вас.
Тема, которую решили поднять в связи с Пуримом, это тема масок, маски, роли, маски, которые мы одеваем. Я, в общем-то, люблю очень эту тему. Я даже могу сказать, что это в какой-то степени моя тема. Тема, о которой я много говорю о ролях. И часто о масках, которые мы носим. Я разделяю во многих литературе психологической, почему-то объединяются роли и маски. Я это разделяю. Есть роли человека, которые он выполняет в этой жизни, и есть маски, которые он надевает. Что такое роли? Да, для меня, когда я начала учить психологию, для меня ключом к пониманию человека была фраза, которая была брошена психологом, у которого я училась, что человек многогранен. И вот это вот слово «многогранность» оказалось ключом к пониманию человека, почему он может без себя вести иногда таким образом, иногда другим образом, иногда таким противоречивым образом, как Хава Купер, он говорит, что мы очень-очень противоречивы, и противоречивый человека составляет действительно его богатство в чем-то, если только не находится в постоянном конфликте с разными своими частями. И об этой противоречивости и многогранности говорят различные его роли. Да, иногда люди говорят, вот он ведет себя ужасно лицемерно, он здесь такой, а в другой месте он совершенно другой, я не узнаю его, когда он с друзьями, со мной он совершенно ведет себя по-другому, со своей женой ведет третьим каким-то образом. На самом деле у человека есть очень много ролей. Когда человек маленький, у него ролей немного. Он сын, он может быть друг, он брат, да. И по мере развития человека, по мере расширения его мира, в котором он живет, у него роли все больше и больше увеличиваются. Он потом становится мужем, он становится отцом, становится сотрудником по работе, он становится профессионалом, он становится дядей, тетей, да. У нас появляется, по мере расширения нашего мира, появляется все больше и больше ролей. И эти роли, они очень важны для нас, потому что с каждой ролью начинает играть другая человеческая грань. Он проявляет себя совершенно по-другому. Человеку не односторонний, объемный. И вот каждый раз какая-то грань его личности начинает проявляться, играть. Это не двуличие, это многогранность. Безусловно, человек может быть и обманывать этими ролями. Об этом поговорим как о масках. Но роли человека – это очень важная часть его жизни. Есть роли, которые изжили себя. Роль у меня, например, роль дочери, да, она в каком-то плане слабее, чем она была, когда жили родители. Сейчас она отражается в том, что я думаю о них, делаю какие-то добрые дела для поднятия их души и прочие вещи. Но она совершенно другая, когда родители живы. Роль жены, она может быть более актуальна тогда, когда люди только женятся, мужа. Да, это первый год, это построение базы для семьи. Да, первый год семейной жизни считается самым главным. И тогда роль жены, она преобладает над другими, совсем другими ролями. У меня есть ученицы, которые выходят замуж, они говорят: «Хана, как же нам быть? Как же нам быть и хорошей женой, и хорошей ученицей, и хорошей дочери, ведь я так много энергии и сил уходит для того, чтобы построить вот эти отношения с мужем». Я говорю: сейчас твоя роль самая главная – это жена. Когда она, вы построите вот эти вот близость, вот, интимность, тогда можно будет немножко расслабиться и переходить на какие-то другие свои роли. Есть роль матери, когда рождается ребенок, да, и первое время она максимально отдает себе этой роли. То есть каждый раз у нас в нашей жизни начинает преобладать одна или вторая роль. Но, как правило, конечно, мы одновременно играем много ролей. Интересно, что у женщин ролей больше, чем у мужчин. Я когда-то была на утреннике у своих детей, кого-то, и там в детском саду дети изображали разные роли матери. Значит, детей было где-то 30 девочек. 30 девочек, и каждая из них выполняла какую-то роль матери. Мать-психолог, мать-повариха, мать-портниха, мать-врач, мать-уборщица, мать... То есть это огромное количество ролей. Действительно, у каждого из этих детей была роль. И это все одна женщина, которая называет себя матерью, которая должна уметь и одно, и второе, и третье. Такое количество вещей, которые женщина имеет и может. Я думаю, что вот это связано с ее природой. У женщины так называемая дакала, то есть умение переключаться с одной роли на другую. И поэтому Всевышний дал ей так много заданий. Ее роль в этом мире, она намного более сложная, наверное, так думаю, это какое-то мое мнение, чем у мужчины. Она, наверное, эта роль ее другая. Но вот именно то, что необходимо для воспитания детей, необходимо для ведения дома, да, она так много должна, и так много умеет, и так легко может переключаться с одной деятельности на другую, с одной роли на другую, что мужчина, конечно, этого нет. У него нет этой гибкости, которая необходима для воспитания детей, для дома. И поэтому вот эти роли, они необходимы нам. Я думаю, что чем больше ролей, тем человек здоровее, и тем легче он переключается с одной роли на другую, не теряя свою личность, самого себя, тем здоровее его душевный мир, его психика, и тем ярче его проявление в этом мире. Есть люди, которые застревают на какой-то одной роли. Это проблема. Это может быть какая-то психологическая, психиатрическая проблема, когда человек такой очень хороший ученик, да, или он какой-то очень, или какая-то она очень преданная мама, да, и все. И тогда это становится очень большой тяжестью для самой женщины, для ее детей, потому что детям не нужна мама на 24 часа в сутки, у них должно быть какое-то тоже собственное свое пространство. И поэтому мы должны быть очень чувствительны к ролям, которые мы выбираем, посмотреть, какие роли уже жили себя, они, может быть, не нужны, это какая-то роль, может быть, одноклассницы, которая уже давно ушла, или роль тети, племянницы, которая уже выросла, и, может быть, ей нужно меньше. То есть, и какая роль, наоборот, для нас сейчас более актуальна и более значима, и которой мы должны дать больше сил, энергии и придать ей больше значения. Маски, которые мы одеваем, это совершенно что-то другое. Да. Впервые понятие масса привел швейцарский психолог Юнг. Да, у него понятие персона и тень. Я в каком-то уроке говорила о теневой стороне личности. Это был тоже урок Талдота. Я думаю, что можно его прослушать. Персона – это маска, которую мы одеваем. Это от слова, от греческого слова «маска». И что такое маски, которые мы одеваем? Да, это хорошо или плохо? Да, вот мы начали спорим, будем одевать маски. Часто говорим, что человек ту маску, которую он одевает, это в каком-то плане проекция его желаний. Это тем, кем он хотел бы быть, тем, кем не состоялся, или, может, тем, кем он не позволяет себе быть. То есть мы как-то себя в чем-то всегда проявляем, даже в смешных масках. Что же такое эта персона? Что такое эта маска? Это хорошо или плохо? Мы всегда играем, говорим, какие-то роли. Есть роли более внешней поверхности. Мы говорим, Маниш, мама, шлумы, как дела? Как ты себя чувствуешь? У меня соседка была, которая встречала, говорила, Маниш, мама, шлумы, как Маргиша. И она уже давно ушла от меня. Я слышу все время, и слышу еще ее звуки. Как же у тебя дела? Что же у тебя нового? Да, то есть ее совершенно не волнует, что у меня новое, как у меня дела. Но это какая-то форма общения с другим человеком, форма очень поверхностная. Но она существует, и она, наверное, необходима нам для того, чтобы поддерживать какие-то внешние отношения с окружающим миром. Мы не станем соседу или чужому человеку рассказывать действительно, как у нас дела. Во-первых, он этого от нас не ожидает. Во-вторых, мы как бы не в таких отношениях с ним, что мы сейчас начнем ему подробно рассказывать, что у нас происходит в доме. Поэтому это внешняя поверхная маска, да, это правила хорошего тона, это вежливое отношение к другим людьми, это поведение в каком-то обществе, где ты себя что-то представляешь, да, ты какой-то, там, ты директор, ты должен нести какую-то маску директора, ты учитель, у тебя есть тоже определенная какая-то маска учителя, хотя я очень хорошо помню, что мы всегда любили учителей, которые были без масок, которые были настоящими, которые могли увидеть настоящего человека и личность. Ребенок очень чувствует настоящее, ребенка очень сложно обмануть. Он чувствует, где с ним играет, а где перед ним настоящий человек, который говорит с ним, обращается к нему настоящему. И я помню, как мы не любили бы таких настоящих училок, нечеловеческих училок, и как мы любили учителей, которые с нами говорили на нашем языке, которые понимали нас и проявляли себя как настоящие люди. Поэтому маска может быть очень тонкая. То есть эта персона, она вот очень тонкая, и она естественная. Она показывает наши какие-то нормальные, естественные отношения с миром. И у нее есть своя роль. Человек совсем без маски не может быть в этом мире, потому что он не может быть абсолютно открыт, обнаженный и с любыми людьми общаться на очень глубоком и искренним, и настоящим уровнем. Потому что другой человек, может быть, этого не ожидает, ему это не нужно. Ему нужно это поверхностное общение, и оно у нас существует в нашем мире. И мы должны дать ему место. Поэтому, кроме того, маска, она защищает человека, она защищает его внутренний мир. Но есть люди, которые живут под очень толстыми, толстыми масками. И эти маски, они становятся настолько толстыми, что они закрывают настоящую личность человека. И тогда этот человек под этой маской прячется бедный, несчастный, затравленный, стравленный самим собой человек, который не хочет показывать, кто есть он. Он ощущает себя недостойным быть тем, кем он является. У него есть какие-то примеры, которым он завидует, и которым он хочет подражать. И он хочет быть вот именно таким. А так как таким он точно быть не может, поэтому он одевает такую маску, маску, похожую на того человека, и проживает в каком-то плане жизнь того человека, не собственную жизнь. И эти маски, они очень трагичны. Они очень трагичны, потому что человек под этими масками, он очень страдает. Он не всегда осознает, что у него есть эти маски. Эта маска может так плотно прилипнуть к лицу человека, что он уже считает, что это он есть. И такие люди, им очень тяжело входить в какие-то близкие, интимные отношения с другими людьми, потому что он тогда должен снять свою маску и должен тогда ее приоткрыть, эту маску. Он должен обнажиться, он должен почувствовать себя уязвимым, дать себе возможность почувствовать себя уязвимым. И такие люди очень боятся. Они очень боятся показать, кто истинный. Как правило, история этих масок, она, как вся наша жизнь, она тянется с детства. Когда маленький ребенок, маленького ребенка, как правило, нет масок, когда он открыт этому миру. Он ждет, что его будут любить и принимать таким, как он есть. Он ожидает, безусловно, любви. И в тот момент, когда он бежит к своему папе и говорит: «Папа, вот я есть, я здесь. Посмотри, я люблю тебя». А папа в это время занят какими-то телефонными разговорами, какими-то вопросами бизнеса. Каким-то временем он говорит: «Дэнни, не мешай, мне сейчас не до тебя». Или все, сиди тихо, и будь спокоен. Тогда ребенок понимает, что он не должен очень проявлять себя. И для того, чтобы его любили и принимали, он должен надевать какую-то маску, маску хорошего мальчика. Он должен быть тихий, он должен быть послушный. Вначале он тихий и послушный дома, в садике. Потом он тихий и послушный у себя в школе. И он надевает маску хорошего ребенка, потому что только так его принимает, только так его любит. И вот эта вот условность приятия человека, она остается в нем. Да, меня любят, потому что я отличница. И все меня ценят, уважают. Или наоборот. Я знаю, на школе всегда уважали не отличников, а хулиганов. Может быть, это было связано с каким-то периодом жизни. Здесь как-то по-другому. Я вижу, что в школе уважают действительно детей, которые успешны. Конечно, они должны быть успешны и в социальном плане. Но если ребенок хорошо учится, то его уважают и принимают в обществе. В наше время, в случае у меня, в школе хулиганы были самые популярные. Их очень любили. Это не были те, которые идут, такие хорошие дети, а именно хулиганы. Хулиган, может быть, маской тоже. То есть ребенок, потом подросток, и какой-то взрослый человек, он начинает адаптироваться к социальной жизни. И одевает ту маску, которая требует от него социум. Да, это какой-то, как Юнг определяет, это компромисс между индивидуальностью человека и социумом. Если это компромисс здоровый, то человек спокойно одевает и снимает те маски, которые ему нужны для каких-то социальных ролей. Но если компромисс нездоровый, и человек отдает, как бы отдает свою душу, отдает свою личность социуму, то он одевает ту маску, которая удобна социуму, но в которой вообще нет его. И тогда жизнь такого человека очень трагична. Вы хотите что-то спросить, или я могу продолжать, как это?
Мне очень интересен этот вопрос. Действительно, чаще идет речь о том, что люди одели маску, и под ними чувствуется настоящий человек. Но не менее часто бывает, что человек не умеет создать себе персону, да, как. То есть особенно очень чувствительные люди, да, они как бы им не хватает то, что называют рабандхава, наращивать кожу, да, то есть умение создать себе маску, с которой они могут выходить в общество, с которой они могут вести с обществом контакты, да, чтобы любой контакт, чтобы не был прямо на их, как сказать, на их, не на кожу даже, а на их внутренние органы, так они ощущают мир, да. Могли бы вы дать какой-то практически совет или какие-то общие рекомендации, как очень чувствительным людям создать маску, какие-то, может быть, есть этапы, какие-то есть какие-то правила, да, что человек перед тем, как он вышел, он подумал, он что-то на себя мысленно одел, какой-то образ, что-то в таком плане.
Я думаю, это умение читать социальные коды. Да? То есть есть люди, которые очень легко читают социальные коды, они понимают сразу, в какую компанию попадают. какую социальную маску они должны одеть, как они должны себя вести. Они очень быстро становятся своими в любой среде. Это, как правило, более экстравертные люди.
Так им не нужна маска. Они просто подстраиваются под то,
да,
что...
Да, но это так, им называется, это называется интегративная...
Они легко взаимодействуют.
Это называется интегративная маска.
Да.
Они все равно не до конца проживают какую-то собственную свою личность, да, показывают свою личность. Это все равно, как мы на работе. Мы на работе можем вестись вот таким образом со своими сотрудниками. Да. Мы знаем коды этого общества. Мы говорим с ними на одном языке. Есть люди, которые очень плохо читают коды социальные. Иногда это может быть врожденные вещи, да, иногда приобретенные. В семье они жили, может быть, в какой-то... Иногда дети, которые получили домашнее образование, я часто говорю, они не всегда умеют читать социальные коды. Иногда какой-то иногда небольшой, незначительный аутический спектр. Да, что человек не всегда чувствует и слышит коды. Я думаю, что такому человеку, может быть, ему нужна какая-то психологическая помощь или помощь друзей, которые ему покажут, как может он себя вести, научить его этим кодам. Потому что человек, если обычные чувствительные люди, сверхчувствительные люди, они одевают маску холодного человека. Если эта маска, она тонкая, то это не страшно. Да? Человек как бы защищает себя от боли, от страданий, вот такой, от своей, закрывает свою гиперчувствительность. И он как бы, если эта маска тонкая, это нормально. Если маска толстая, то человек превращается в компьютер. Он перестает слушать, он как, в каком-то плане себя диссоциирует со своими чувствами. Но я думаю, что людям, которые совсем не умеют читать коды, которые абсолютно без кожи, как вы говорите, они действительно существуют, сверхчувствительные люди, им в каком-то плане нужна психологическая помощь. Я не думаю, что человек сам может одеть на себя какую-то такую интегративную здоровую маску. Я думаю, что ему нужна какая-то...
Я не говорю именно интегративно, но, например, человек уходит в общество. Или, скажем так, он знает, что сейчас он встретится с людьми, которые для него энергетически тяжелые. Он хорошо ориентируется в кодах, он понимает, какого плана, чего ожидает и что ожидать от них. Но люди для него или энергетически тяжелые, или они циничные, или они, в общем, они для него сложные люди. Да? И он чувствует, что он должен как-то к этому подготовиться. Это своего рода. Он одевает маску, он что-то делает со своей личностью, как, чтобы она не была на поверхности. Я говорю про эту ситуацию, не про неумение считывать инкодом, а про то, что...
Я думаю, что одно из этого.
Может быть,
считывать, это одно из этого.
Но если...
из этого репертуара. Я думаю, что человек должен... Это тоже умение. Это умение разговаривать с людьми на разных уровнях. Умение, если человек, он чувствует, что он для него очень травматичен, тяжело уменьшить это общение, насколько возможно, привести его к более формальному. Как правило, люди это умеют. Они умеют ставить границы. Это умение ставить границы между собой и другим человеком. Да, умение говорить «я сейчас не могу» или «вот до этого момента», да, «может быть, мы поговорим в следующий раз». Да, умение защищать себя. Каждый человек должен научиться себя ставят границы, которые будут массово в каком-то плане, это граница. Это граница между мной и другими людьми. Это граница между мной и обществом.
Совершенно верно. Вы могли бы сказать несколько таких, как сойти? Понятно, что человеку очень часто нужна психологическая поддержка и помощь. Но сейчас на уроке вы могли бы обозначить какие-то моменты, которые бы человек послушал, сказал, да, я понял, теперь мне с этим будет немного легче.
Во-первых, человек сам для себя должен определить эти границы. Да? Где тот момент, какие фразы или какое поведение дает человеку возможность перейти эти границы. Да? Если люди действительно очень открыты миру, я называю эти людьми такими большими детьми. Да? Люди они могут быть уже взрослые, но внутри они остаются эмоциональными детьми, которые открыты ко всему и ко всем. Такому человеку нужно научиться говорить «нет». Да я не могу, если он чувствует, что есть какая-то опасность, он ощущает раздражительность, дискомфорт. Он должен сказать, знаешь, я сейчас не могу говорить. Давай поговорим по телефону. Телефон иногда бывает очень более безопасный способ общения с такими людьми. Я всегда могу положить трубку и сказать, что я больше не могу говорить. Иногда нам тяжело посмотреть в глаза другому человеку, мы же чувствуем, что он забирает энергию. Мы можем сказать, ты знаешь, я тебе напишу там сообщение. Или я могу просто сказать человеку, мне сложно сейчас с тобой разговаривать, я куда-то спешу. Любой человек, он может только, он должен осознать для себя, что это для него, что для него это травматично, проблематично, что это забирает у него силу. Он должен признаться этому самому себе. Это, может быть, даже близкие люди, которые забирают силу, с которыми очень сложно поставить дистанцию. Нормальная человеческая дистанция – это и защита, это и здоровая маска, это и нормальное человеческое существование. Мы не должны быть абсолютно открыты миру. Да, у нас есть внутренний мир, который мы должны защищать его. И каждый по-своему. Опять же, человек не должен стоять с автоматом на собственных границах. Он может это сделать очень мягко. Когда говорю, что есть очень мягкие, очень доступные и правильные способы говорить «нет». Не сейчас, не так, не сегодня. Я подумаю об этом, да, и спокойно уйти. Не нужно обижать другого человека. Может быть, другой человек даже не подозревает, что мы его как-то травмируем чем-то, да. Просто поставить дистанцию другу, или если нам очень сложно, просто отдалить общение. Это отдельная тема человеческих границ.
Я чувствую, что Галит назревает какой-то вопрос.
Да. Мне очень тяжело говорить, но я попытаюсь. Мне действительно очень непонятна эта тема. Я пытаюсь ее уже много-много лет понять, и мне вот непонятно. Например, ваш пример с учителем. Вы говорите, что люди, которые были без масок или очень тонкими масками, их больше уважали и ценили, и слушали, чем учителя в масках, с маской. А где, как вы определили, что у него он надел тонкую маску или вообще одел? Ведь все мы носим маски, и этот учитель в том числе, может быть, наоборот, из-за того, что он одел маску, его любят и ценят, а тот учитель не одел, предыдущий, которого не ценят. Вот.
Говорит, вы знаете, эти маски людей мы чувствуем инстинктивно, потому что если на вас самой маска, вы встречаетесь тоже с маской. Но если вы ищете искреннее человеческое общение, и вы сами искренний человек, то вы очень легко ощущаете маску на другом человеке. У меня было очень много случаев. Да, во-первых, человек слишком хороший, слишком правильный. Да, любой слишком это не человек. Мы все живые люди. И когда мы общаемся с другими людьми, мы показываем разные свои стороны. Я могу злиться, я могу радоваться, я могу показывать разные свои чувства. Да, я разный. И когда мы видим человека разного, живого, он бывает таким, он таким, понимаю, что это человек. У него, может быть, есть какая-то маска, но она тонкая, и я все-таки могу увидеть за ним человека. Но есть люди, за которыми вы не можете увидеть человека. У нас были такие друзья, с которыми я все время пыталась понять, кто же они. Мне так и не удалось. Такая маска была. То они были очень друзья, и мы общались с ними на очень таком поверхностном человеческом уровне. Но я так и не поняла в глубине, кто же эти люди. Они уехали потом, перестали общаться. Это общение было очень поверхностным, очень внешним, совершенно неглубоким, совершенно несердечным, хотя отношения были очень хорошие. Я думаю, что у каждого из нас есть такие люди, с которыми мы видим их, и видим их маски, но мы не понимаем, кто эти люди. У меня как-то, я хочу привести, у меня была ученица очень хорошая, очень приятная, из очень хорошей семьи. Но это семья профессоров. И в этой семье она была как аутсайдер. Да? Она не была самая успешная, потому что она очень толковая, очень умная, но от нее ожидалось большего. И она себя закрыла. Она закрыла. В этой семье тоже ей говорили, что не можешь улыбаться, потому что это очень легкомысленно, да, человек должен быть серьезным. И она улыбалась всегда очень натянутой улыбкой, была очень-очень хорошая, и очень приятная, очень добрая, очень красивая. Но невозможно было сделать шедух, потому что все ребята, которые с ней встречались, они ощущали, что они встречаются с фарфоровой куклой, что невозможно с ней создать никакие близкие отношения, невозможно с ней вступить в какой-то глубокий личный контакт, потому что перед ними ставили какую-то стену, и эта стена, она была невидима. И эти маски, они невидимы, но мы их ощущаем. Если вы не ощущаете, значит, этой маски нет, или маска очень тонкая. Если вы понимаете, кто перед вами, видите этого человека, то туда вы его понимаете. Вы видите, где он надевает маску, где он снимает, и как легко он снимает, и как он легко может меняться. Вы внутри это чувствуете и переживаете. У меня был тоже там по поводу шедух один человек, который был очень много лет, то есть был много раз женат. И он такой бодрый, веселый, приятный, необыкновенно приятный. Просто человек харизматичный, приятный. Знаешь, рядом с ним чувствуешь себя просто. Говорит, очень много комплиментов, и очень много благодарит. И ты ощущаешь с ним просто себя на 10-м небе. И я всегда, когда занимаюсь людьми, я занимаюсь графологией, беру его почерк, я в почерке видишь персону. В почерке ты видишь абсолютно правильный каллиграфический почерк, и ты понимаешь, что ты не можешь за ним, за этим почерком увидеть человека. Это настолько толстая эта маска, что даже в почерке совершенно подсознательная вещь, ты не видишь человека, ты видишь просто персону, ты видишь маску. И я его спросила, а кто же вы? Я его спросила напрямую, а где же вы? Я не понимаю, где вы. Не понимаю, кого можно вам подобрать. Я не вижу вашу личность человека. И он понял, о чем я говорю. Он сказал, вы знаете, я воспитывался в детдоме. И я должен был выживать. И это то, как я выживал. Но при этом его маска осталась на нем. Потому что она такая толстая. И так толсто прилипла к нему, что он даже не понимает, кто есть он. И как можно эту маску снять, и как можно показать себя настоящим. Но вступить в близкие, он не случайно был женат много раз. Не случайно ему сложно очень жениться снова. Потому что человеку невозможно жить с маской в интимной жизни, в семейной жизни. Интимность я называю близкие человеческие отношения. Потому что он не может быть все время с этой маской. Эту маску он должен где-то снять. И тогда он чувствует себя очень дискомфортно. Иногда он проявляет какую-то очень теневую сторону свою, которая закрывает эту персону. И с таким человеком очень тяжело жить, потому что его настоящее «я», оно не обработанное, не переработанное, не развитое. Оно загнанное внутри, и оно постепенно умирает. И это человеческая трагедия. И снять толстую маску вполне возможно, что человеку действительно невозможно. Если она у него с детства, и он ее носит как собственную личность, то ее снять очень сложно. Я хотела вам рассказать о каких-то классических масках, которыми пользуются люди. Да, опять же, эта маска может быть толстая, тонкая, но какие-то маски, в которых мы можем узнать самих себя. Маски, которые мы одеваем, мы можем как-то, может быть, немножко их приоткрывать. Если у вас есть вопросы, еще готов ответить, но если нет, я вам расскажу о каких-то классических масках.
Можно тогда? Тут у нас есть Анна подняла руку, и у меня есть вопрос. Да-да. Мне слышится, может быть, я ошибаюсь, но я слышу какой-то знак минус под масками. А мне всегда казалось, что это воспитание, это умение себя вести. Ведь этот человек может, вот я не могу понять, это очень крайний случай, да, то, что вы привели. И вот у человека большие психологические травмы, с детства, который вырос в детдоме, это уже ненормальная среда для роста нормального человека, для ребенка, где он может воспитаться нормально. Но с другой стороны, ведь с ним рядом хорошо, ведь вы же говорите, что он харизматичный, веселый, душа компании, с ним классно. Почему это минус? Почему маски минус?
Смотрите, маска это не минус. Маска это адаптация к социальной среде. Но вот как мы говорили, что из социума есть мой индивидуум. Я должен адаптироваться к той среде. Я не должен быть хулиганом. Я не должен быть вечным каким-то изгоем. Я должен научиться жить гармонично в среде. Но я должен при этом не потерять свою индивидуальность. Я должен не потерять свою личность. С этим человеком очень приятно на очень поверхностном общении. Жить с таким человеком очень сложно. Недаром он достаточно количество раз был женат, и человек не смог с ним жить. У меня была одна ученица, которая ее видела тоже в почерке персону. Я спросила своего учителя там, по графологии, могу ли я взять ее в мидрашу, в нашу школу. Он сказал, попробуй. Я ее взяла, и она продержалась максимум несколько недель, потому что она не смогла жить в близком контакте с другими девочками, где она должна была все время приоткрывать, снимать, как менять эти маски. такому человеку очень тяжело жить в семье. Ему приходится приоткрывать и показывать какое-то свое, может быть, не всегда красивое лицо. И если его примут другие люди, значит, он будет осмеливаться показывать его чаще и больше. То есть прикрывать какую-то свою теневую личность, сторону личности, работать над ней. Маска – это не негативная. Может быть, вы услышали так, как какая-то негативная коннотация. Это не негативная. Всегда вопрос толщины маски. И насколько мы правильно ею пользуемся. Насколько мы можем ее менять. Насколько мы гибки в нашей жизни. Насколько мы проявляем себя через эти маски, а не прячем себя. В каком-то плане мы можем себя защитить. Мы можем себя немножко прикрыть, чтобы не быть совершенно обнаженным миру. Как говорила Ита, но мы должны оставаться и развивать, и жить на уровне той уникальной личности, которой мы являемся. Мы пришли в этот мир совершенно-совершенно уникальны. И мы должны выполнить нашу уникальную задачу. Если я не знаю сам себя, если я для самого себя живу под маской, и я не понимаю, кто есть я, то я не проживаю собственную жизнь. Я не выполняю самое главное, для чего пришла в этот мир. И это вопрос в каком-то плане жизни и смерти. Жизни и смерти моей личности, моей души. Поэтому это такая важная тема. Поэтому меня она так очень много занимает. Но потому что я часто вижу эти маски. Так как я занимаюсь психологией, работаю с людьми, занимаюсь графологией. Я часто вижу эту маску. Маску с девочкой, которая на виде. Я стараюсь сделать все, чтобы поднять самооценку. Не только я, все люди, с которыми мы работаем, поднять самооценку этого человека, да, дать ему возможность проявить его собственное «я». Не я забитая, не я несчастная, а я настоящая. Я поэтому хотела, если мы успеем, еще рассказать вам действительно о разных масках, чтобы человек, может быть, узнал самого себя. Может быть, это не он. Может быть, это его маска. И, может быть, он должен эту маску или проявить себя настоящего. Я не вижу сейчас ни себя, никого, я только вижу какие-то надписи, я не знаю, вы...
Есть вопросы, есть две поднятые руки.
Да, пожалуйста.
Как вы предпочитаете?
Пожалуйста, пожалуйста, если есть
вопросы. Тогда, Анна, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо большое, очень интересный урок. У меня такой вопрос. Ну вот если человек же очень часто рождается со многими негативными качествами, да? И ему лучше не проявлять это негативное качество, а пытаться себя перевоспитать. И пока он себя перевоспитывает, он должен как бы в какой-то степени даже перекинуться на противоположную сторону. Может быть, вы назовете это одеть маску. Но возьмем классический случай. Человек от природы гневливый, да? Как он может себя проявлять? Нужно ли ему себя проявлять, если он уже справляется со своим гневом и за счет маски? Вот как он, но по природе он чувствует, он хочет вспылить, закричать, быть нетерпеливым. Как вот негативные качества проявляются? В смысле, вот это тот же вопрос, что, как я понимаю, и Галит задала. То есть как вот получается, что очень хорошо носить маску иногда?
Анна, работа, да, вы задали хороший вопрос. Я советовала вам, если вы не смотрели о теневой стороне личности, мое видео в Толдоте, она ответит на какие-то вопросы, как работать с негативными качествами. Вы знаете, когда-то мне сказали о человеке, что он никогда не гневится. Я сказала, такого быть не может. Такого не бывает. Да? Человек или открытый гнев, или пассивный гнев, или человек умеет выражать гнев. Но мы можем увидеть человека, который гневится. Я помню Рав Зильбер. Он когда гневался, он говорил, я гневаюсь, я очень гневаюсь. Он говорил, что он гневается, он не разрушал мир, он не уничтожал людей вокруг себя, он не разбивал предметы, да, он выражал, говорил, я гневаюсь. Безусловно, человек не должен показывать и не должен жить на уровне своих негативных качеств, он должен работать над ними. Но при этом он живой человек, он может проявить какой-то свой гнев в правильной форме. Да, если он проявил свой гнев в неправильной форме, может извиниться и справиться. Да. Он должен осознавать для самого себя, что у него есть негативное качество, он должен приспосабливать себя к окружающему миру, вести себя красиво и правильно. Но это мы называем тонкой маской. Это не толстая маска. За этим он знает, я сдержался, но я очень гневный. Значит, мне что-то мешает в этой ситуации. Я должен научиться работать с этим гневом. Я здесь сорвался, я сказал, извини меня. Я не думал, что я смогу так гневаться, прости меня. Да, мы живые люди. Человек может позволить себе какие-то свои негативные качества проявить в правильной форме. Это он. У нас есть и то, и другое. Мы не идеальные люди. Если вы видите идеального человека, то знаете, что это маска. Если вы видите очень хорошего человека, слишком хорошего, знаете, что это маска. Мы хорошие, но у нас есть негативные стороны тоже. Они иногда у нас проявляются. Если мы видим у наших друзей негативные стороны, мы должны знать, что они у них есть, что живые люди. И мы ни в коем случае не должны разрушать мир вокруг себя своими негативными качествами. И мы должны работать над ними. Но если я буду жить тут под толстой маской, то все мои негативные качества, они останутся погребенными под этой маской, и неисправленными. И это не я. Это мое ложное я. Это не истинный я человек. Я могу позволить себе где-то проявлять, и мы часто слышим случаи, знаешь, какой-то очень большой цадик или какой-то большой праведник, даже, может быть, какой-то раб. И вдруг оказалось, что он замешан в каких-то ужасных вещах или делал какие-то ужасные вещи. Значит, он жил под какой-то маской или он прятал свою теневую сторону. И вместо того, чтобы работать над ней, того, чтобы дать ей какое-то место, правильно понять, что вот у меня есть то-то, то-то, и я должен над этим работать, он ее прячет. А потом в какой-то момент он не может держать эту персону, эту маску очень твою. Да она на нее падает. И тогда под ней оказывается зверь. Преступник. Самоубийца. Ужасный человек. Потому что эти качества, которые под маской, они не перерабатываются. Они там хоронятся. Но хоронятся не в плане, что они уходят совсем. А просто их сверху прикрывают, как будто бы их нет. Да? И в какой-то момент они проявляются в ужасно уродливой форме. Когда эта маска прикрывается, видимо, иногда какого-то ужасного патологического типа. А перед нами какой-то полный праведник. Я как-то показывала, у меня есть рисунки одного человека на одном листе. Он рисовал такого праведника, сидит, читает книги. Это такая большая шляпа, стол письменный. Да? А на другом листе он же. Нарисовал страшилище обезьяну, жестокую, гневную, с огромной пастью. Это он же нарисовал два рисунка. Он даже сам не понял, насколько он нарисовал самого себя. Это две его стороны, да. То есть девушка может быть самого такого правильного, хорошего, цадика, да, в котором там поют ему аллею. Самый лучший на свете, а в доме проявится чудовище. Потому что человек, вместо того, чтобы переработать свои качества, он их просто закрыл просто пластырем, прикрыл пластырем, как будто под пластырем нет этой кровоточащей раны. Да? А все хорошо, ничего не видно. Это не настоящая жизнь, это не настоящий человек. И если мы закрываем себя масками, которые, может быть, очень-очень, как называют юнги, интегративной, правильной, вписывающейся в жизнь, то это нормальная форма человеческого внешнего общения. Но это не мы. Это какая-то верхняя часть нашего «я». А настоящее «я» – это его бесконечная душа, это его личность, это его качества человеческие. Да? И он должен в этой жизни их проявить их в правильной форме и дать им правильное место. Пожалуйста.
Спасибо. Да. Да, спасибо.
Можно вопрос? Вот смотрите, наши дети, любая мама может рассказать. Вряд ли кто-то найдет такого ребенка, который и дома, и в школе, или в садике одинаковый. То есть наши дети, когда мы приходим в родительское собрание и слушаем что-то о наших детях, например, в садике, допустим, то ты вообще иногда думаешь, это вообще про моего ребенка.
То есть он там смотрите, больше. Это очень хорошо, когда ребенок хулиган. Ребенок где-то должен быть, позволить себе быть настоящим.
Если дома ребенок, он настоящий,
а в это садике очень хорошо. Если в садике его слишком подавляют, это очень плохо. Ребенок не должен быть послушным. Ребенок это то время, когда он должен быть позволить себе быть без масок. Он не должен быть очень послушным, иначе вырастет вот такой человек несчастный с толстой маской. Он не должен быть очень, очень большим хулиганом, потому что все-таки его нужно воспитывать, ему ставят границы. Но ребенок не должен быть очень удобен. Мы все время растим удобных людей. Он не должен быть удобен, потому что маме тяжело. И вы знаете, очень хорошие дети, они потом вырастают не самыми благополучными людьми. потому что их где-то забивали, им где-то не дали проявить их личность. Хулиган, из хулигана потом вырастают большие люди. Потому что хулиганство – это энергия, это бунтарство, это желание проявить свою какую-то, может быть, большую личность, которая выходит из рамки обычной социальной жизни. Поэтому ни в коем случае не подавляй детей. Ставить границы – это совершенно другое. Я очень боюсь правильных, хороших детей. Не дай Бог. Это родители, которые все время их строят под то, что им удобно. Мама, которая больна никайоном, уборкой, да, чтобы ребенок, не дай Бог, не что-то не накрасил, что-то не поломал, что-то не порвал, что-то не нарушил в этом порядке, идеальном порядке. У мамы маска идеальной хозяйки. И не дай Бог этот ребенок нарушит эту маску. Или дети, которые ходят по струнке дома, одеты всегда нарядно. Это очень тяжело. И потом вырастают взрослые, которые не могут себе позволить быть немножко другим, быть немножко неопрятным, быть немножко неправильным, быть не всегда красивым, не всегда успешным. Да? Это перфекционисты, это люди, которых принимают только потому, что они идеальны. И так человек принимает себя. И это трагедия человеческая, потому что он застывает в какой-то одной своей роли. И шаг в сторону расстрела. Все. У него нет жизни, нет права на жизнь. И так он потом воспитывает своих детей. Дети не должны быть хорошими. Дети должны быть воспитанными. Им нужно стоять границы, но они должны быть хорошими. Ребенок, у него есть яцерара, он хочет это, хочет другое. Его нужно говорить это да, это нет. Как можно больше да, там, где это возможно. Чтобы ребенок мог проявить себя. Да, и тогда он может вырастить полноценным взрослым. Тогда у него будет развитая личность, они будут инфантильными, где-то застрянем на какой-то стадии развития, потому что мы не дали развиться. Мы не можем расти вокруг себя удобных нам людей. Мы должны быть социально адаптированными, удобными в какой-то степени. Но в конце концов выбирает то общество, которое нас любит, которое нас принимает, и в котором мы чувствуем себя, насколько можно, такими, как мы есть. Я всегда говорю девочкам, когда вы встречаетесь в духе, с парнем, посмотрите, или вы такая, как вы есть. Можете ли себя проявить естественным образом? Если вы себя такая, как вы есть, значит, вы можете позволить рядом с этим человеком быть такая, как вы есть. Мы не рашаи, мы не злодеи. Мы нормальные, хорошие люди, у которых есть и плюсы, и минусы. И человек должен понимать, что он хорош по своей природе. Не злодей, у него есть дурное начало. Элукейна Шамаша Натати Бетаура. У нас чистая душа, которая все время влияет на нас и все время хочет прорваться, чтобы сделать нас еще лучше. Но мы хорошие по своей природе. А маленький ребенок, у него с дурное начало. Нужно дать ему это место, этому дурному началу. Нужно его корректировать, воспитывать. Но ни в коем случае не подавлять. У меня был ребенок знакомых, наш знакомый, который воспитывался очень чистоплотной мамы. И для него грязь – это было самое страшное слово в мире. И как-то он увидел человека, который вышел там из лужи, там, вступил в лужу, у него были запачканы брюки. Он посмотрел на него в ужасе и сказал: «Мама, это грязь! Это грязь!» У него был такой ужас на лице. Да? Я думаю, что таких детей нужно специально вести в грязь. Их нужно специально вести в какое-то такое место, где они почувствуют, что это тоже нормально. Эта грязь – это тоже часть жизни. Надо уметь с ней работать. Не убегать от нее. Не ставить на себе маску хорошей девочки, хорошего мальчика, идеального человека, идеального сотрудника, да, идеальной мамы. А понимать, я как мама могу ошибиться. Я могу сказать ребенку: извини, я была не права. Показать себя человеком. Мы люди. Потому что ребенок, если он видит идеальную мать, которая всегда хорошо, и потом мама начинает вести себя иначе, он очень сильно разочаровывается. Это же моя мама. Мама – идеал. Мы не должны быть нигде идеальны. Мы стараемся быть хорошими, сколько мы работаем с своими качествами. Но мы люди, и мы можем проявить какое-то свое плохое качество. И при этом сказать: это тоже я. Я должна над этим работать.
Спасибо. Я разрываюсь между вопросами, которые безумно интересны. Поднятой рукой Кахова.
Я вам дам несколько. Я сейчас хочу несколько масок классических.
Да, и вот просьба, чтобы вы продолжали без вопросов. Это тоже...
Я оставлю место еще. Я
могу... Спасибо.
Сколько вы хотите, я могу быть с вами. Я могу быть еще, не знаю. Ну, не знаю. Мы позже начали немножко. Пожалуйста, у меня есть свободное время. Я знаю, эта тема очень
сейчас
больная.
Сейчас маски, виды масок, и потом мы продолжим говорить о...
Вот, значит, считается, что есть какое-то количество. Да, масок на самом деле очень, очень много. Но есть какое-то количество масок, которыми люди больше всего пользуются. Вы меня хорошо видите, у меня все время какие-то...
Мы вас прекрасно видим, слышим, и все хорошо. Не волнуйтесь.
Какие-то вещи, которые мне... Вот, сейчас... Наверное, известно вам всегда маска мученика, да? Есть люди, которые по жизни, они выбирают себе такую позицию. Я страдалец, я мученик, да? Он все время говорит о своих болезнях. Ему очень плохо, он все время страдает. Это, во-первых, эти люди могут, может быть, ипохондрики по темпераменту. Второе, это такая вот очень удобная человека маска, которую он выбирает тоже часто в детстве. Когда мама давала ему только внимание, тогда, когда он болел. Или когда вам было плохо. Да, и часто дети хотят болеть, потому что тогда они получают маму на 100%. Мама приносит им чай, мама все прощает, да. И дети становятся такие хорошие, да. Дети, как будто бы ослабевают их яцерара. Они становятся такие добрые, хорошие, бедненькие. Такие мать так любит их вот такими вот бедными, когда она может проявить полностью свое материнство. И она им и чай, и подарок принесет, и поцелует, и обнимет. Но только он выздоравливает, как она забывает о нем, занимается своими собственными делами. И тогда ребенок ловит, что когда он болеет, и когда ему плохо, тогда мама, она 100% с ним. И тогда она его любит. И так он получает любовь каким-то измененным образом, да? Неправильным, неправильным образом. И человек застревает в этой маске. Я бедный, я несчастный, помогите мне. Да? Кроме того, это позиция манипулятора. Да, потому что этот человек, вместо того, чтобы открыто попросить о помощи, он манипулирует людьми, чтобы они оказали ему помощь, которая есть. Да, у меня тоже, я всегда учусь, да, он говорит, что мы больше всего учимся у своих учеников. Я была ученицей, может быть, она даже слушает, я очень люблю ее, она хороший человек. Но она выросла сиротой, и с детства она жила, не знаю, может быть, она уже не живет с этой маской, страдалец, да. Такой человек, он очень умел всегда выживать, не умел жить. То есть выживать она всегда могла, потому что ее жизнь сталкивалась с сложными, стрессовыми ситуациями, и она знала, как из нее выйти. Она стала сиротой точно в раннем возрасте. И она всегда знала, как я могу выжить, да, что должна для этого сделать. И жить не могла. Вот она всегда, когда нужно было жить, она одевала на себя маску страдалицы, мученицы. И у нее была одна очень хорошая, такой классический пример, хорошая такая подруга, которая решила, что она должна помочь. Да? Всегда находится спасатель такой, да, тоже, может быть, иногда маска или человек по типу спасателя. Люди-спасатель, которые не должны спасти мир. Такие люди обычно идут в медицину, в отцов, да, они действительно используют этот свой личность, тип личности спасателя, используют на благо. Вот такая женщина, она решила, что она должна ее спасти. И она сказала, я тебе буду оплачивать там, сколько тебе нужно в течение месяца, ту сумму минимальную, которую ты можешь жить, и пока ты станешь на ноги. И, в общем, она стала платить, пока в какой-то момент она сказала, все, я больше не могу платить, я не могу, когда... Я должна все время держать на себя, поднимать. Я должна поднимать. Подождет. Когда он должен, этот человек должен... Сейчас, извините, я сбилась. Значит, она говорит, я больше не могу. Я не могу морально, потому что я чувствую, что человек от меня полностью зависит. Он повисает, я не могу материально, я не могу больше тащить. Я исчезаю. Это то, что сказала ее подруга, меня нет. И тогда вот эта вот девочка замечательная, хорошая, сказала, ну как же так? Как ты меня могла бросить? Как же ты можешь меня бросить? Ведь ты все в моей жизни, да? Ты самый близкий мне человек. И все. И она оказалась на уровне выживания. Да? На уровне выживания ей сказала другая очень умная женщина, действительно умная, сказала: ты знаешь, что если ты сейчас не пойдешь на работу, работать или не займешься какими-то правильными вещами, то ты просто окажешься на улице. Ты просто как будешь бомжем. И она это поняла. Пошла работать, пошла все делать. Да? Она поняла. Она стала выживать. И это было для нее выздоровлением. Да? Она в какой-то момент сняла с себя маску несчастную. Сейчас она порхает и радостная, она работает. Да? Нашелся умный человек, который поставил границу этой маски. И сказал: нет, ты не бедная, несчастная. Ты можешь спокойно работать и жить. И поэтому мы часто к ним людям должны ставить границы, идти на поводу этой маски страдалица. Мы можем пожалеть, когда это нужно. Но ни в коем случае не подкреплять вот эти вот бесконечные страдания и мученичество этого человека. Кроме того, он все время манипулирует нами, чтобы мы ему помогали. Да, помогает нам же тоже в какой-то степени для того, чтобы не подкреплять этот стереотип человека. Другая маска – это юморист. Да. Есть люди, которые все сводят к юмору. С одной стороны, юмор – это прекрасный способ работы со стрессами. Вообще люди легкие, с хорошим чувством юмора, это очень приятно. Да? Человек может расслабить какую-то обстановку, он может пошутить в нужном месте, он может снять напряжение. Это хороший выход из каких-то конфликтов, которые, в общем, он решил. Но если конфликт не решен, человек убегает от него, он может просто все вести в шутку. Да? Он везде шутит. Он и здесь, и там. Это способ убежать от реальности, убежать от какой-то реальной проблемы, да, свести на нет, свести глаз. Да, скажите, ну когда мы, например, сядем и решим наши финансовые вопросы? Ну какие финансовые вопросы? Ну посмотри, какое солнышко. Посмотри, как небо. И вообще это так смешно. Все, ты знаешь, я вчера встретилась с другом, он мне рассказал такую шутку. Есть такие люди, которые так живут. Да? Они все сводят как будто бы к юмору. Или говорят все время шутками. Или говорят какими-то своими легкими прибаутками, да. Но за этим ты, опять же, не видишь человека, потому что есть какие-то его набор, его манер, с которыми он обращается к миру, да, юморист. Это иногда говорят как грустный клоун. Да. Он клоун, но когда он снимает маску, под ним очень грустное лицо. Мы говорили компьютер, да, невозмутимо спокойный человек. Это человек, который держит маску спокойного человека, потому что он очень уязвим. Ему очень тяжело показать свою уязвимость, свою чувствительность. И тогда он сводит все к какому-то рационализации, интеллектуализации. Да. Все сводит, люди говорят, в книгах написано. С таким человеком тоже очень тяжело общаться, потому что никто не понимает, что он чувствует. Он каким-то образом перекрывает себе чувства для того, чтобы держать контроль над ним. Да? Он не показывает свою уязвимость, он не показывает свою тонкость и чувствительность, а он ее закрывает для того, чтобы как-то контролировать. Люди, которые привыкли все контролировать. Да? Все должно быть точно, это другая маска. Контролер. Да? Человек, который должен держать все, контролировать. Да? Все должно быть на местах. Все должно быть, тетрадки должны быть обернуты, карандаши заточены. Если что-то не так, он должен контролировать всех и все вокруг, даже если люди этого не хотят. Да. С одной стороны, это может быть какая-то суперопекающая, сверхопекающая мама, но с другой стороны, это может быть очень, очень тяжелой обузой для детей. Да. Мама, которая все время проверяет, что происходит, где дети, где они находятся, или жена, которая все время, с одной стороны, это тревожность, да, и мы, в общем-то, живем в тревожное время, но есть всегда границы. Невозможно контролировать весь мир, невозможно контролировать, то есть это иллюзия контроля, так называемая. Мы тревожимся, если мы никого не видим, не слышим, то есть в какой-то мере можно понять человека тревожного, потому что мы действительно живем в тревожном мире. Но контроль не помогает. Да? И он, наоборот, он тяготит самого человека и людей вокруг него. Значит, какие еще маски? Маски, я бы сказала, хорошего человека. Человек, который всегда-всегда хороший. Это обычный человек, который мэра цел, который угождает всем. Да, конечно, для тебя всегда. Весь мир для тебя. Все, что попросишь, да. Я готова на все. Это человек ублажитель, это человек, который угождает всем. На самом деле внутри он этого не хочет, да, он обманывает. Это такая маска человека для того, чтобы его приняли в обществе, чтобы его любили. Меня будут любить, если я буду хорошей. Меня будут любить, если я буду помогать маме. Меня будут любить, если я буду все делать для своей жены. Да, но внутри человек так не думает, этого не хочет. Это не его хорошее качество, желание помочь другому. Это его способ выживания, чтобы его принимали. И поэтому это тоже маска. Опять же, хороший человек – это не всегда маска. То, что я говорю, как мы можем определить маску, это когда слишком, да, все слишком, слишком закрыто, слишком контролирующе, слишком хорошее, слишком правильное, да, все слишком. И это слишком мы инстинктивно очень чувствуем. Я хочу вам просто, опять, беспомощная личность, да, это часть жертвы, человек, который очень на беспомощность, я ничего не могу. Без тебя я ничего не могу. Это тоже жертва, беспомощность, это такая вот похожая на друга. Высоконравственная личность, да, личность, которая учит всех, учит правильно жить, да, учит. Мы недавно с Хавой были у одного рава, не знаю, такого одного человека, который борется с интернетом, борется с средством массовой информации. И, безусловно, есть какая-то правда в том, что он делает, но это все очень слишком. И вот это слишком вызывает подозрение, что этот человек сам борется с самим собой. Потому что человеку, которого человек хороший, он не должен демонстрировать свою хорошесть. Человек, который сам справился со своими зависимостями, он не должен демонстрировать, и не должен бороться, все время ходить с флагами, да, все за мной, все против интернета, все против там айфона, хотя мы все знаем, что это может быть действительно приносить большой вред. Но человек, который идет с флагами, его демонстрирует, и говорит о том, что у него находится его внутренний конфликт, который не может решить внутри самого себя, и он выносит его наружу, и хочет, чтобы мир решил этот конфликт. И еще отличник, мы говорили, да, что есть дети, которые их принимают только если он принесет пятерки. Если он хороший, то его хвалят только тот, когда он принимает отличник. Или не обязательно родители. Это может быть социум, да. Когда в социуме очень важно, человек был отличник, и это способ выжить в нем. Способ, знаете, я вижу это часто на детях, которые приезжают из бывшего Советского Союза, из стран СНГ, и они хотят быть такими, как все. И в социальном плане иногда им очень тяжело, потому что их называют или русским, сейчас, может быть, меньше. В наше время это было больше, когда мы приехали. Мы детям всегда подкрепляли вот это чувство гордости, что ты из России, что все большие рабани, они приехали оттуда, мы выехали из Советского Союза, мы покупали специально книги, говорящие о больших людях, которые родились там, больших достижений, которые были в этой стране. И мы все время поощряли, что вот мы произошли очень, что мы должны гордиться своими корнями. А есть дети, я надеюсь, что наши дети не чувствовали себя ущербными. Но есть очень многие дети, хотя социум, чтобы они были достаточно устойчивы в детском социуме. Детский социум, он достаточно жестокий, поэтому в нем нужно знать, как бы его, знать его законы. Я часто вижу детей или семьи, где детям очень тяжело адаптироваться в израильском социуме. Да? Они плохо знают язык, они плохо знают коды этого места. И тогда они начинают выживать за счет хороших оценок. Да? Они отличники, они хорошо учатся. Действительно, где русские дети, как же русские, они ценность, образование, ценность быть хорошим учеником. Иногда за счет этого они как бы выживают. Я хороший ученик, всегда должен быть хорошим. Я выдерживаю эту конкуренцию. И так они как бы в социальном плане ощущают, что они имеют право на существование. И с этим отличником он может продолжать жить всю жизнь. И тогда, если у него что-то не получается, то это большая трагедия. Ошибка – это самое страшное, что может быть. Я не могу позволить себе делать ошибку. Я не могу позволить, я знаю девочку, которая получила 97%. Но она боролась для того, чтобы получить 100. И говорят, что усилия, которые человек прикладывает для того, чтобы от 90 получить 100, это киша, как от 0 до 100. То есть перфекционизм прикладывает огромные усилия для того, чтобы быть перфекционистом. Ну, в общем, я думаю, что у нас времени мало, у нас не хватит на это. Ну, в общем, я думаю, что вы могли бы дополнить список масок, под которыми прячутся люди, могли найти внутри себя эти маски, где вы меньше всего проявляете самого себя, где вы играете какие-то роли, а внутри вас сидит тот человек, который недоволен, может быть, самим собой, который хочет быть таким, как маска. И он находится в постоянном конфликте и тратит очень много энергии для того, чтобы держать себя и свою маску. И вместо того, чтобы эту энергию направить на развитие личности, над работой над качествами, над реализацию собственной. И это очень большая проблема. Поэтому я как бы готова отвечать на вопросы и призываю вас отодвинуть маски, приоткрыть их, снимать их тогда, когда это можно снять. Или утончить ее, сделать ее очень тонкой, так что всегда можно было поменять на другую маску, нужно ее снять вообще, когда вы с очень близкими людьми, и вам не нужно быть кем-то или для кого-то. И жить настоящей жизнью, реализовывать себя настоящим, себя уникального, себя божественно предназначенного, такого, как Всевышний нам дал для того, чтобы вы выполнили свою уникальную задачу в этом мире. И поэтому действительно вопрос очень важный. Поэтому эта тема для меня такая близкая, актуальная. Да, я готова ответить на вопросы, пожалуйста.
Спасибо. Я лично вот в этом уроке услышала такую важную для себя вещь, что оказывается, когда человек делает не все так хорошо для других, потому что и ошибается. И в моей жизни были такие ситуации, когда я потеряла людей из-за своего поведения. И я сейчас поняла, что если бы я не тогда не повела себя так, а одела бы маску и не проявила бы себя, то, наверное, я бы не смогла исправить это в себе.
Совершенно точно. Люди, которые уходят от вас, от настоящих, это те люди, которые должны уйти, которые не принимают вас настоящих. И это очень хороший способ избавиться от лишних людей.
Ну и себя исправить.
Себя исправить, отказаться от тех людей, которые подкрепляют маску и не принимают вас настоящих.
Это очень, 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 очень лично и очень глубоко. Я
это очень благодарна.
Для меня это очень большой вывод.
И это может быть очень болезненно в то время, когда вы теряете эти люди.
Да, мне это очень важно было услышать. Хава, извините, если я неправильно ваше имя назвала. Пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо огромное. Мне тоже очень понравился урок. Мне интересно, от чего зависит, что нам трудно быть собой с определенными людьми.
Эти люди от нас чего-то требуют. Они требуют от нас какого-то или подчинения, или какого-то принятия. Они от нас что-то хотят. Эти люди часто нами манипулируют.
И что нам делать?
Мы должны это заметить, потому что есть люди, которые, опять же, наши родители от нас чего-то хотят, да? Или хотели в детстве. Они хотели, чтобы мы были такими, как они хотят нас видеть. А у нас есть наша личность, у нас наши личные выборы, имеем на них право. Да. Наши учителя хотели, чтобы мы были такими, как они хотят видеть нас, хорошими учениками, прилежными, не мешающими в классе. От нас все что-то хотят. И мы должны понять, или мы готовы соответствовать тому, что от нас хотят, или нет. И в этом тоже у нас выбор. Если мы готовы человеку дать какую-то часть себя, которую он хочет, какую-то, мы очень многогранны, у нас есть часть. И человека, который готов самопожертвовать, да, готов дать себе. Но это он выбирает эту позицию. Это не его маска. Он в силу своих качеств, проработанных качеств, врожденных качеств, он готов помочь, он готов дать, он готов дать очень много другому человеку. Он готов сделать то, что хочет другой человек. Но это его выбор. Он выбирает, хочет он или не хочет. Это он, это не его маска. Маска – это вынужденное состояние человека по отношению к миру. Это его адаптация для того, чтобы мир принял. Но отсюда какой-то степени. Мы ни в коем случае не должны, социум не должен нас уничтожать. Он должен помочь нам стать тем, кем мы являемся. И поэтому в какой-то момент, когда человек вырастает, он должен выбрать тот социум, который ему подходит. Тот, который поможет ему построить себя. А не тот, который, наоборот, будет его подстраивать под себя. Поэтому очень многие из нас хотели уехать из элитарного общества для того, чтобы не быть каким-то какой-то Мы не были этим, но быть как каким-то винтиком в какой-то огромной машине.
Спасибо. И я хотела еще один пример разобрать. Вот в моем окружении есть человек, который со всеми очень любезный, очень хороший. А в отношении меня он может себе позволить и сказать все, что он обо мне думает, и обидеть меня, и быть честным, так сказать. Так мне надо гордиться, что он предо мной без маски, но мне-то от этого дискомфортно.
Ни в коем случае. Во-первых, вы должны быть собственной границей, ни в коем случае не должны позволять, что вам говорил какие-то гадости, которые вам не подходят.
Это не гадости, это правда. Критика, любовь. Очень часто родители так себя ведут. Вы знаете, то, что родители себе позволяют сказать своему взрослому, дочке, скажем.
Это большая проблема. Критика не должна обижать другого человека. Критика, человек должен всегда говорить с позиции «я». Не хотела бы, не мешает. Да. Человек не может диктовать другому, даже собственному ребенку, каким он должен быть. Мы хотим видеть ребенка таким-то образом. Мы хотим видеть другого человека таким-то образом. Мне это тяжело. Не мешает. Ни в коем случае не ты должен кем-то быть. Ты – это ты. И если я не знаю, что такое правда, если он вас обижает, это неправда. Он может вам сказать какие-то вещи, которые он хотел бы, чтобы вы по отношению к нему были, может быть, по-другому, или чтобы вы хотели бы какие-то конструктивные вещи. Он не может вас обижать, и вы должны обязательно поставить границы. Правда, это не грубость. Правда, это не критика, с которой нечего делать. Правда, это когда есть что-то, что можно изменить, исправить в ваших отношениях. И где я хочу, чтобы это было услышано. Мы не должны обижать других людей, ни в коем случае не давать другому человеку, чтобы он нас топтал. Не дай Бог. Даже если он считает, что он говорит правду, даже если вы считаете, что это правда, вы должны ставить границы. Он может быть со всеми хорошими, а на вас он может бросать свое дурное начало, свою теневую сторону, потому что вы примете его и так. Ни в коем случае нельзя не позволять ни мужу, ни детям делать из себя тряпку. Вы должны беречь свое человеческое достоинство, свою божественную душу и знать, что вы человек достойный самого большего. Какой бы правдой это ни было, я не уверена, что это правда. Мы говорим, что мы сейчас живем не на уровне Эммеду Шекер, мы живем на уровне Тобра. Мы не говорим сейчас всю правду и полную правду. Мы говорим то, что правильно и хорошо этому человеку, для того, чтобы он мог измениться, построить себя, что-то сделать с этим. Мы не уничтожаем другого человека, даже если мы считаем, что это полнейшая правда, не дай Бог. Пожалуйста, не позволяйте это делать. Не позволяйте. Ставьте границу. На этом стоит тирания. Это тирания. Это не правда.
Здесь дополняют мой вопрос. А если человек близкий, и он при этом говорит, что он хочет меня научить правильно реагировать на сказанное?
Скажите ему, чтобы он учил самого себя. Если это близкие люди, могут быть очень большими тиранами. И нельзя позволять, и потому что они считают, что у них есть право, как близкий человек, сказать правду и только правду. Не позволяйте даже самому близкому человеку такое делать с вами. Потому что это называется тирания. Ни в коем случае. И это то, что часто происходит, не дай бог, в семье. Считает, но близкий человек, конечно, он мне, если не он, то кто? Он мне скажет всю правду, он мне научит. Пусть он учит самого себя. Каждый из нас должен заниматься самовоспитанием. Мы уже взрослые дети. Да, мы выросли. Нас воспитали наши родители, как они смогли. А дальше мы воспитываемся сами. Он может дать мне совет. Он может сказать, как он думает. Он может говорить только с позиции собственного «я». Он ни в коем случае не должен вас учить жить. Только если вы об этом спросите. Вы придете и скажете, знаешь, расскажи мне, как мне правильно в этой ситуации поступить. Если вы его не спросили, не имеете никакого права вам это говорить. И пусть он учит самого себя посмотреть на себя в зеркало и начнет работать над своими теневыми сторонами. Обычный человек, которому сложно работать над собой, работает над другим. И критикует других, уничтожает других. Потому что сам он плохого себе мнения. Поэтому он переносит свое отношение к самому себе на других. Поэтому ни в коем случае не идти на поводу, никакой грубости, никаких уроков жизни. Пусть эти уроки жизни человек даст тому, кто его спрашивает об этом. или прежде всего самому себе?
Спасибо. У меня есть на эту тему еще вопросы, но это не наша сейчас тема, поэтому мы вернемся к маскам. Здесь есть замечательный вопрос. Работа с масками начинается с работы с самооценкой. То есть корень масок – это низкая самооценка. Как только человек в гармонии с собой и любит себя, ему не надо надевать маски.
Вы совершенно правы. Абсолютно правы. За всем этим стоит неприятие самого себя. Неуважение, неприятие, недооценка самого себя. У меня даже есть какие-то, выписала упражнения, как можно определить собственные маски, да? Определить собственные маски. И прежде всего, вы совершенно правы, это работа над своей самооценкой. Понимать, что я имею право на ошибки, я имею право быть несовершенной, я имею право и прежде всего знать свои достоинства. Прежде всего знать свои достоинства. Да, в чем я хороша, в чем я уникальна, и развивать свою уникальность, реализовывать свою уникальность. И понимать, что у каждого качества есть его обратная сторона. И если у вас есть какое-то одно качество положительное, значит, у него есть другая сторона, которая может быть не самая положительная. Говорят, что человек, который знает свои качества отрицательно, может принять отрицательное качество другого человека. Если я знаю, что я не идеальна, я могу принять неидеальность другого. А мир не идеален. Мир состоит из неидеальных людей, из неидеального мира, из неидеальных ситуаций. Мы все живем в неисправленном мире, который мы должны сами исправить, и начинать мы должны с самих себя. Но прежде всего свои сильные стороны. В чем еда хороша. И это нужно делать каждый день. Но самооценка, она все время меняется. Да? Опять же, если мы падаем от того, что нам говорят критику, и поднимаемся, когда нас хвалят, то мы очень зависим от общества. И наша самооценка очень зависит от окружения. То есть наша самооценка должна стоять не от комплиментов или, наоборот, от критики, а на ощущение собственной значимости, от этого стержня, который мы построили внутри себя, от нашей уникальности. У каждого человека должен быть, безусловно, этот амудашидрай называют, этот позвоночник. Этот позвоночник должен быть с гибкими позвонками, да? Он должен быть подвижен, но он должен быть. Без позвоночника нет человека, да? Нет органа, он разваливается. И поэтому, прежде всего, вот этот вот внутренний стержень человек должен построить. И внутренний стержень – это и есть его самооценка. Это не говорить себе только правильные аффирмации, какая умная, как красиво сделать пластическую операцию или пойти и ходить к психологу каждый день. Самооценка – это, прежде всего, построить свою систему ценностей, понять, кто есть я, работать над этим и все время расти. Это и есть самооценка человека. Да? И она может меняться от обстоятельств. Я могу в чем-то быть неуспешной и в чем-то там мне было тяжело, справляться с собственными ошибками, опираться на собственные ценности, на вот собственные достоинства, да, находить точки успеха. И, безусловно, вы совершенно правы, тогда ему не нужно быть никакие маски. Он сможет быть себя показывать в разных ситуациях, себя разного, себя в такой роли, мать, жена, подруга, да, и роли все разные, и мы проявляем каждый раз какие-то другие свои стороны. И так мы становимся здоровыми психически, абсолютно полноценными, здоровыми людьми и очень гармоничными с этим миром. Вы совершенно правы. Самое главное – это самооценка и работать все время над ней. Не просто ее когда-то построить и работать, потому что все время есть какие-то вещи, которые меняют наши отношения к самим себе. Так что сделать так, чтобы наше отношение к самому себе, оно было более прочным, более стойким, менее подверженным влиянию.
Спасибо большое. Мы должны вас отпустить. Но есть, не знаю, если вы почувствуете, что это...
У меня есть время, если люди готовы, пожалуйста. Я понимаю, что эта тема очень актуальна.
Дорогие наши слушательницы, огромное спасибо, что вы с нами остаетесь, несмотря на то, что мы настолько задержались. И спасибо за все вопросы. Извините, что не все вопросы зачитаны. дублируйте их еще раз, если вам важен ответ на этот вопрос, или вы уже услышали ответ в течение урока, то оставьте тогда. Если нет, то пожалуйста. Вот. Еще раз напоминаю о материальной поддержке нашего урока. Напоминаю, что я послала в чате ссылочки на наши группы в WhatsApp и в Telegram-канале, где вы можете, подписавшись, получать информацию о наших уроках. И также те, кто сейчас записи смотрит на YouTube, внизу под этим видео тоже есть ссылочки на наши группы.
Да-да, пожалуйста, я вот. С вами.
У меня есть вопрос. Посмотрите, если вы почувствуете, что это очень длинный вопрос, и это тема следующего урока, то мы, во-первых, мы в любом случае вас ждем. Я теперь хочу прямо сейчас вот позвонить и запланировать следующий урок. Вот, но вопрос. Как нам дать понять нашим детям, что им не надо с нами надевать маски, и мы их любим, но при этом мы можем их критиковать?
Надо правильно критиковать ребенка. Ребенка, прежде всего, сначала, знаете, есть такая пропорция 1:5. Одна критика, 5 комплиментов. То есть 5 вещей, за которыми вы можете их похвалить. Вы должны все время искать, за что вы можете их хвалить. Если у ребенка будет достаточно запас прочности, что с ним все хорошо, вы сможете тогда его критиковать. То есть всегда нужно делать это правильно. И тогда ребенок, главное, чтобы вы его принимали в любой ситуации, чтобы вы его не ругали за правду. Да. Если он говорит правду, чтобы вы могли ему сказать, да, я в следующий раз, я думаю, что лучше поступить по-другому, но не ругать его за правду. Тогда он не будет его обманывать, потому что маска – это ложь. И тогда он не должен будет. И принимать его в разные ситуации. Да. Понимать, что вы его любите даже тогда, когда он не самый лучший. И не самый хорошо себя ведет. Не всегда он приносит 5. Но вы его все равно любите, потому что он ваш сын. Вы любите его не потому, что он отличный, не потому, что он хороший друг кого-то, а любите, потому что он ваш сын. Вот этому ребенку очень важно это слышать. Что вы любите, потому что он просто, он любимый ваш ребенок. Ему не нужно ничего для этого сделать. И нам, когда дети вырастают, уже становится сложно. Мы можем любить младенцев, потому что они есть. А когда взрослые дети, нам тяжело их любить, потому что они есть. Мы хотим, чтобы они доказали нам, что их есть за что любить. И вот часто девочки говорят: как я могу его любить? За что я буду любить? А человек не надо за что-то любить. Его нужно просто любить. Его нужно любить, потому что он есть. Потому что он ваш ребенок, потому что он ваш муж, потому что он ваш близкий человек. Или не любить, а тогда развестись. С ребенком невозможно развестись. Но ребенка мы всегда любим. Вот это вот такая вот вещь, что мужа нужно научиться любить как ребенка. Вот и безусловно любовью. Мы можем критиковать, но любить. Это не противоречит одно к другому. Но критиковать нужно всегда с позиции любви. Любви нужно дать намного больше, чем критики, намного. Тогда ребенок будет чувствовать, и ребенок на самом деле со временем запоминает именно любовь, а не критику. Если его много любили и при этом его критиковали, то он всегда будет помнить вот эти взгляды родителей. Он всегда будет помнить объятия. И меньше будет помнить слова. Потому что для него очень важно, ведь дети, они видят, они больше воспринимают на невербальном уровне. Они меньше слышат слова, они больше видят лицо мамы, да, они больше чувствуют ее. Ребенок может сказать, когда мама говорит: я тебя так люблю, она может ему сказать: почему ты гневаешься? Да нет, я не гневаюсь. И при этом я улыбаюсь. Да, ребенок очень чувствует, мы очень чувствуем маски. Маленькие дети очень чувствуют маски, они абсолютно открыты миру. У них, как правило, нет маски. Это просто люди, окружение обучает. Если маленький ребенок уже с маской, это огромная-огромная проблема. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И вы видите, что ребенок идет в какую-то маску. Скажите, мы любим тебя такого, как ты есть. С тобой все хорошо. Все время дайте ему ощущение, что его любят. Но вместе с тем я бы хотела, чтобы ты там убрал в свою комнату, потому что это очень важно. Да? Не должны ему все позволять. Но любовь – это самое главное. Дети это очень чувствуют, очень ищут это. Очень ищут. Потому что кто же я? Кто же я такой? Если меня любят, значит, у меня есть право в этом мире, у меня есть место в этом мире. А если меня не любят? Ведь он же не знает еще самого себя. Почему я так люблю эту тему, тему ролей массы? Потому что я очень много занимаюсь самопознанием. Это, в общем-то, моя любимая тема – узнай самого себя. И человек действительно может научиться не одевать или снимать маски, если он знает, кто есть он. И ребенок, если ему дают место для жизни, место для существования, то он будет знать, кто есть он. Постепенно будет больше и больше себя узнавать. А если нет, то я плохо. Зачем мне знать, нужно плохо? Вот эта девочка, о которой я говорила, только хрустальная ваза, она меня как-то спросила, зачем знать саму себя? Я говорю, ну как, ну что, знать, кто ты есть? Она говорит, а если там падут какие-то жуки, тараканы, какие-то черви, какие-то драконы, падут оттуда какие-то что-то очень темное, черное. Что я с этим справлюсь? И это большая неправда, потому что никаких таких страшных вещей не будет человека. У него идут недостатки, с которыми он должен работать. И наоборот, психопаты, люди патологические, они не скрывают своих драконов и своих темных сторон личности. А хороший человек почему-то считает, что он прячет что-то очень ужасное. Поэтому детям нужно дать много безусловной любви. И тогда вы можете все что угодно говорить, и он будет таким, как он есть. Я не слышу вас.
Я говорю, что мне очень тяжело закончить этот урок, потому что потрясающая беседа. Вы
если люди интересны. Готовы, у меня есть время. Я, пожалуйста,
нет, мы уже
я
все просто должны устали. Закончить. Это
я думаю, что просто все устали.
Мы не можем злоупотреблять так вашим временем, поэтому давайте мы просто еще, ну, не один раз, а много раз будем встречаться почаще. И это действительно много тем, и сегодняшний материал надо переварить. И я хочу сказать, что я вчера, вот мы сходили в магазин, купили костюмы на Пурим, и мои дети начали сразу переодеваться. Это такой кайф, видеть их в этих костюмах, в этих масках, как они меняются, и понимать, что вот как маска влияет на людей, где и видеть их настоящими, и понимать, что вот одев маску там кого-то, я просто не хочу говорить, кем мы будем на Пурим, чтобы понимать, что это не этот, а мой человек, мой ребенок за ним.
Но не пугайтесь, не пугайтесь каких-то массовых хулиганов или каких-то массовых, не пугайтесь этого, да. Не все должны быть Мордехай Ацадик, не все должны быть какими-то Эстером Алка, да, не все должны быть, не все дети должны хотеть быть там принцессами. Есть дети, которые хотят показать какие-то свои негативные стороны, ничего страшного в этом нет, да. Не пугайтесь этого. Дайте ребенку возможность реализовать это хотя бы в этих масках. Да. И пусть он реализует, пусть возьмет какие-то маски, которые где он пугает. Где он... Ничего страшного в этом нет. У него есть какая-то возможность показать какую-то свою сторону, которую он не может показать в обычное время. И пусть он выбирает ту маску, которую он любит. И на самом деле это очень интересно. Дать какой-то выбор детям в разных масках, костюмах, чтобы он выбрал ту, которая ему ближе, или которые, может быть, даже сделать какую-то тестировку этого. Это тоже было бы интересно. Никогда этим не занималась, но я думаю, что это было интересно. И подумайте сами, какую маску вы бы выбрали, какая маска вам подходит, и что вы прячете от мира, и что вы хотели бы показать, что вы боитесь показать. И посмотрите, какими масками больше всего пользуетесь. Это какая-то такая небольшая эмоциональная манипуляция иногда с миром или с самим собой. И попытайтесь открыть ее, показать себя настоящего, и будьте уверены, что ваше настоящее лицо, оно прекрасно. И все у вас хорошо. И если у вас есть какие-то ваши теневые стороны, это тоже часть вашей личности, и ничего в ней страшного нет. И надо открыто посмотреть себе в глаза.
Спасибо большое. Спасибо, правда.
Да. Всего вам доброго.
Спасибо. Да. Спасибо. Пурим Самеах.
Пурим Самеах. Я благодарна очень вашей программе. Я очень люблю ее. Каждый ем хамиши, четверг у меня занято вашим эфиром. И чтобы вы процветали, чтобы Всевышний всегда был с вами. И вы делаете очень большое дело. Это возможность людям задать вопросы, получить ответ. И в каком-то таком немножко расширенном варианте, не просто в обычном формате урока. Это очень ценно, очень здорово, я очень это ценю. И я думаю, что ценят большую часть людей, которые вас смотрят. И большого успеха, большого успеха. Пурим Самеах.
Пурим Самеах, Шаббат Шалом.
Пурим Самеах.
Спасибо большое за внимание. Вы так долго слушали, так долго были вместе.